Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 8 минут, понедельник, июнь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пишут, что 2 балла пробки в Москве и 18 градусов. Я ехал, не могу сказать, что это 2 балла. По-моему, было поболее. Вчера был ужасный день, пишет Сергей. Это абсолютная правда, Сергей. Во-первых, обстрел атака МС Севастополя, пляжа, да, мирных людей, которые отдыхали на этом пляже. Во-вторых, террористическая атака на Дагестан. Вот все это в один день. Вот некоторые уже пишут, вот СВ пишет, что теракты в Дагестане, обстрел Севастополя – это звенья одной цепи. Я думаю, что в этом может быть много правды, в том, что вы говорите. Здравствуйте, пишет Дмитрий. Террористы планировали акцию специально на Троицу или совпадение, как думаете, пишет Павел Пугачев. Но вообще вот эти вот дни, да, 22 июня для нас это важный день. Понятно, Троица важный день для нас. Я думаю, что план, конечно, был именно по этим датам, и это не совпадение. Ну, это мое мнение, мое ощущение, во всяком случае. Давайте поговорим про отдых на крымских курортах, пишет Пирус. Ну, вот, кстати, в этом смысле, Пирус, я так понимаю, атака наших врагов на это и нацелена, потому что помимо отдыха в Крыму, есть еще отдых в Дагестане, куда люди ездят. Сейчас там туристическое направление развивается сильнее, и вот были кадры, где террористов крутили прямо на пляже. Они зачем-то на пляж пошли тоже, не совсем понятно зачем. Вот поэтому и есть ощущение, что те события тяжелые, которые вчера происходили, они взаимосвязаны. Так, ну, когда уже мы будем сбивать беспилотники США над Черным морем, сколько еще ударов будет по Крыму, задается вопросом Василий. Василий, это риторические вопросы в этом смысле, мы все ими задаемся, все хотим понять, можно ли это делать, нельзя это делать, будем ли мы это делать или нет. Понятно, что мы с вами, Василий, в этом плане приказов не отдаем. Сегодня в Шотландии что взорвался? Завод, думаю, тоже звено ответа, пишет «Дело техники». А ведь за день до теракта в Севастополе в Черном море летал американский разведчик. Да не за день, а в день. При задержании террористов ни слова, только про ликвидированных. А, про задержание ни слова, только про ликвидированных, пишет Empty Words. Ну, потому что их вроде как было 6, и всех 6 ликвидировали. Никогда мы американские БПЛА сбивать не будем, пишет Илья. Так, что, значит, Украина, вот, как террористы, что, и те, и другие дураки, без веры и Родины, они не знают праздников, пишет Илья. Угу. Мой любимый пляж, у меня вчера во время атаки тетя с дядей там были, пишет Брест, имею в виду Севастополь. Доброе утро, давайте поговорим про... Да, это видел. Недоброе утро, и снова самая мирная религия отличилась, пишет Корякин Дмитрий. Дмитрий, ну смотрите, у нас 2 теракта, разные по исполнению. Вот, в одном исполнителе, ну, неизвестных нам, так скажем. Мы не знаем их точно по именам, но что-то мне дает основания полагать, что там представители, видимо, христианских религий. В другом случае, конкретно с Дагестаном, вот конкретно вот эти террористы, которые там, ну, наверное, они исповедовали ислам. Сколько можно терпеть обстрелы Украины наших территорий? Красные линии уже кончились давно, пишет Роман. А как так быстро выяснили, что дагестанцы под внешним управлением были? Своих дураков мало, что ли, пишет Вик. Вик, это заявление главы Дагестана по поводу того, что он не исключает, что было внешнее управление. Нельзя говорить о том, что это выяснено. Это заявление, основанное на том, что он этого не исключает. А террористами оказались дети и ближайшие родственники одного из высокопоставленных чиновников Дагестана, пишет Сергей из Перова. Есть такая информация, Сергей, я единственное, что не вижу официально, чтобы она подтверждалась, вот поэтому не знаю, как с ней работать в этом смысле, подтвердили ее официально или нет, Сергей. Из неофициального сказано, что сам он задержан, этот мужчина, глава одного из районов там. Так... Наверное, не стоило в сегодняшней ситуации идти на пляж, пишет стиль тигра. Но если исходить из того, что американцы и руководимые ими ВСУшники бьют по мирному населению, бьют по пляжам, то тогда да. Среди террористов боец ММА из школы отца Хабиба, пишет MT Words. Опять же, официально эту информацию не видел MT Words. Сейчас очень много разной информации, которая может оказаться неправдивой, да, то есть лживой. Так, американцы специально на мирных нацеливают, хотят посмотреть, что мы будем говорить, пишет Леха. По «России-1» сказали, что дети чиновника вряд ли фейк, пишет Муркотабор. Ну, разберемся. Недобрый день, трансляция ВК будет, пишет Ирина. У нас нет трансляции ВК? Есть? Будет, будет. Что-то у нас какие-то проблемы технические. Интересно, как мы ответим, пишет Брест. Вы имеете в виду по Севастополю, какой у нас будет ответ? Ну, наш ответ, он традиционно в этом смысле на поле боя. Вряд ли мы будем бить по пляжам с мирными людьми, да? Выходные провел без интернета, сейчас открыл новости, лучше бы не открывал, соболезнования всем пострадавшим, пишет Василий. Ну, не били они по мирным, их ведь сбили, а потом они упали на пляж, пишет Вячеслав. Посадить хуситов за наши комплексы, пусть сбивают американские БПЛА, пишет Михалыч. С утром, неужели американцы после удара по пляжу опять соскочить хотят? Они же сейчас глазки закрыли, ничего не вижу, значит, не было, пишет Панк 13. Но их спросили, мол, вы можете что-то сказать по этому поводу, в курсе ли вы? Они сказали, мы в курсе, сказать ничего не можем. Нужно прекратить видеть по всем, во всех этих радикальных религиозных терактах уши Украины и Запада, пишет АГ. И ссылается на Рогозина. АГ, а почему? Если они, например, там есть эти уши Украины и уши Запада, почему нужно это прекратить видеть? Интересно вот узнать. Погибло 15 полицейских, а террористов погибло 6. Ну, не погибло, а ликвидировано террористов, Сергей. Может, я что-то не понимаю, но не говорит ли это о недостаточном уровне подготовки полиции к подобным случаям? Это говорит о том, Сергей, что террористы нападали, как всегда, естественно, пользовались преимуществом нападавшего. Это первое. Второе, пользовались автоматическим оружием, вот, совершенно разнообразным. Ну, вы можете, в общем, на видео посмотреть, насколько они были в этом смысле подготовлены. Полицейские бывают разные. Полицейские бывают вооружены табельным оружием по типу пистолета Макарова, и на этом примерно все. Бывают полицейские вооружены укороченным автоматом Калашникова, здесь у них конкретно штурмовые винтовки были у нападавших. Кстати, Сергей, ваш вопрос во многом отвечает и на другой вопрос, который очень резко, так скажем, встал в момент, когда произошел теракт в Крокус-Сити-Холле. Тогда многие заговорили о том, что охрана должна быть лучше вооружена. И, честно, мне это мнение оказалось справедливым и правильным. Но, пообщавшись с специалистами, я услышал следующее. Чем сильнее вооружена охрана, тем сильнее готовятся нападающие. И нападающий все равно будет пользоваться всегда преимуществом нападения, внезапности, так скажем. Нужна системная работа и контроль движений исламских в России. Москва, например, в Котельниках похожа на Москва-Бат. Мы дружны, но должны внимательными быть, еще более внимательными, пишет АГ. АГ, вы путаете многие вещи сразу. Вы путаете, ну, если говорить там про Котельники, нелегальную миграцию, вероятно. Вот. Здесь же речь идет о теракте, который совершили жители самого, насколько я понимаю, Дагестана. Террористами были жители Дагестана против других жителей Дагестана. То есть, конечно, у нас сейчас полновесной информации по этому поводу нет, но я так понимаю, что террористы были гражданами России. Но, тем не менее, посмотрим, что еще будет у нас. Информация была, что ракета отклонилась, но это не снижает уровень угрозы и ответственности, пишет Трифит. После поиска евреев в аэропорту никто не сел по экстремизму, никого из заводил не наказали, только что там обсудили с какими-то старейшими. Нужна тотальная зачистка всяких проповедников, реакция должна быть превентивной, пишет Ал-Ейр. Что значит «не били по мирным»? Это была ракета в кассетном исполнении, предназначена для поражения именно живой силы противника. Где у нас там войска стоят в чистом поле? Задается вопросом Алекс Поляков, отвечая на одно из сообщений нашего слушателя. Я не помню, как он подписывался. «В Котельниках мигранты очень даже легальные, все с паспортами», пишет Вик. Не все, естественно, и об этих проблемах часто у нас говорят. «Странно было бы, если бы такое произошло на Чукотке, а вот в Дагестане неудивительно», пишет «Хочу кушать». В том смысле, что наш Северный Кавказ пытаются поджечь постоянно, ну, это не удивляет. Поэтому, когда мы говорим о том, что даже вот Меликов вышел и говорит, он не исключает иностранного следа, и некоторые говорят, а почему вдруг вот сразу иностранный след? Ну, потому что, например, за событиями на Северном Кавказе, когда там шли войны, стояли те же самые натовские страны, которые сейчас стоят за событиями на Украине. Потому что, например, по моему мнению, за терактом в Крокус-Сити-Холле стоят все те же самые натовские страны. Я не исключаю, так же, как глава Дагестана, что за тем терактом, который произошел в Дагестане, тоже стоят, собственно говоря, те же самые заинтересованные лица. Про отклонение ракеты не стоит на это делать скидку, они в любом случае били по городу с мирными жителями ракетой с кассетной боевой частью. Даже если бы точно попали по мирному объекту в черте города, поражение окружающих домов с мирными жителями было бы неизбежно, пишет Василий. Вот. ФАП – это осколочный боеприпас, пишет Вячеслав. Это фугасная авиабомба, Вячеслав. ФАП. Фугасная авиабомба. Вот. По поводу того, о чем мы сейчас говорим, это ракета с кассетами, так называемыми. То есть такой идет большой разброс вот этих кассетных суббоеприпасов, по-моему, так это называется. Вот, смысл которого в поражении живой силы противника. Ну, а когда речь идет об ударе по городу или ну, по мирным объектам, так скажем, там речь идет о том, что будет очень много жертв именно из-за того, что вот этот разлет этих суббоеприпасов, он большой. Так писали, что ракеты летели на аэродром, а кассетными припасами удобно авиацию на земле уничтожать, пишет Вик. Вик, а где это писали, скажите, пожалуйста, просто понимать, на кого подписаны. А все звезды ММА как-то промолчали после вчерашней трагедии, хотя вроде после поисков в турбинах, мол, высказывались и говорили, что ребят нельзя наказывать, а тут тишина, год за годом какое-то тотальное разочарование так называемыми лидерами мнений, пишет Макс. Так... поездка в Северную Корею, а затем теракты, совпадение, не думаю, пишет Майк. Кабмин поддержал идею конфискации денег, ценностей и нового имущества за организацию незаконной миграции, пишет Игорь. Хорошо. У ваххабитов борода без усов. Нужно нам на этих людей обращать внимание, в том числе в других городах России, пишет Трифит. Да, я обратил внимание, что они вот носят бороду, но при этом не носят усов. Вот. Удивляюсь, как террорист просит его не добивать. Может, их так обрабатывают, что им за эти преступления ничего не будет, посадят, а потом власть в России сменит и их отпустят, пишет Дело Техники. Сложно сказать. Вот сейчас, я говорю, информация проходит, что якобы несколько террористов, это были какие-то родственники одного из глав районов там, значит, в Дагестане. Насколько это правда или нет, сложно сказать. Если, допустим, это правда, то, наверное, мы сразу же придем к логичному заключению о том, что у этих людей была, ну, хорошая, нормальная жизнь. Что их сподвигает стать террористами и пойти убивать мирных жителей и представителей силовых структур, совершенно невозможно понять. И самое главное, совершенно невозможно понять, на что они рассчитывают в этом смысле. На то, что они постреляют людей, и на этом все закончится, их никто не ликвидирует или как? Все понимают, что пока Рипер будет летать у Крыма, атаки не прекратятся, но пока нет политической воли на решение этой проблемы, пишет Док. У нас, когда родственник женился в Дагестане, спросили, откуда невеста, говорит, с ваххабитского села. У них это нормально, мы не знаем специфику просто и масштаб, пишет Светлана. Минеев, Исмаилов и Гаджи вчера сразу высказались по теракту в Дагестане, пишет шеф Комендор. Или Комендор, правильно. Все-таки скептически всегда к Чеченской республике относятся, а там такого уже давно очень не было. Хотелось бы в Дагестане видеть сильного популярного национального лидера. Вроде приходит один на ум, но почему-то не хочет он, пишет АГ. АГ, а кто к вам на ум приходит, хотелось бы понять. Так. А когда граждане России из Дагестана едут в Турцию на промывку мозгов, их кто-то заставляет туда летать? Тоже влияние зарубежное, пишет Сергей. Сергей, ну а когда у нас как выпускница, она чего там, МГУ или студентка МГУ, Варвара Караулова собиралась лететь в Турцию на промывку мозгов, вот, было ли это иностранным влиянием или нет? Ответ, по-моему, очевиден. Они же летят туда не просто так, и не по улицам они там будут бродить в поисках тех, кто им будет эти мозги промывать. Промывка мозгов начинается гораздо раньше. И, соответственно, контакты вербовщики налаживают гораздо раньше. И, соответственно, речь идет и о спящих ячейках и так далее. О чем, кстати, опять глава Дагестана сказал, что они будут сейчас особенно активно работать по вот этим спящим ячейкам. Вот. АГ говорит, что... Что? А, он имел в виду Хабиба. Хабиба Нурмагомедова. Кстати, он высказался по поводу того, что произошло в Дагестане или нет. Так еще и стрельба на границе России и Абхазии, есть убитые, пишет Василий. А что случилось в Дагестане, только включился, все пропустил, пишет Денчик. Ну, там была террористическая атака, всего террористов, если я не ошибаюсь, было 6. По итогам следующая информация. Глава региона Меликов сообщил о ликвидации 6 террористов. Жертвами терактов стали 15 сотрудников полиции и несколько гражданских. На месте боестолкновения работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы. Это в НАК заявили, Национальный антитеррористический комитет. В регионе продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, ищут пособников бандитов. Меликов заявил, что они будут проводиться до выявления всех участников спящих ячеек террористов. Власти контролируют ситуацию. В Дагестане объявлен трехдневный траур. 24, 25 и 26 июня пройдет траур. Семьям всех погибших и пострадавших окажут материальную помощь. Террористы напали на синагогу местную и на православный храм. По сообщениям в средствах массовой информации, настоятель храма был убит жестоко. Батюшку настоятеля храма жестоко убили, перерезав ему горло. Он непростой гражданский, пишет Empty Words. Так. Власть ставит задачу МИДу или СМИ, чтобы они не добивались улучшения борьбы с Западом. Если у них не получается, власть заключает, что они плохо работают, а работают не те люди. А чтобы были улучшения на этом фоне, сами власти должны действовать жестко, принимать жесткие решения, не отвечать по мелочам. Власть ставит задачу МИДу или СМИ, чтобы они добивались улучшения борьбы с Западом. Честно говоря, в NNUA абсолютно не понимаю, о чем вы написали так вот глобально. То есть я слабо себе представляю ситуацию, при которой, как вы говорите, власти собирают средства массовой информации и говорят, боритесь с Западом активнее. Типа, вы сами себе как эту ситуацию представляете? Вам не кажется, что вы, ну, находитесь в зоне индукции бреда некого? Так, Хасбик высказался, Хабиб нет. Пишет Макс, у одного из террористов была штурмовая винтовка США М4, самая популярная в шутингах в США, пишет Василий. То они эти ракеты одна в другую кладут, а тут отклонилось, а Буданов тут же размышляет про удар по мосту. Ага, совпадение, пишет Александр. У нас, видите, два тяжелых очень события вчера произошло, и поэтому мы сразу говорим и об одном, и о другом. А Зеленский так же делает, в Троицу Крым бомбит, ничем не отличается, пишет Трупанов Сергей. Высказался Хабиб, но с большой паузой и без конкретики, пишет АГ. А что сказал? Так, теракты делают, чтобы о них говорили, зачем вы об этом говорите, пишет Сергей Чеплыгин. Интересно, Сергей, а вы предлагаете об этом не говорить? Это как вы себе представляете? Просто происходит что-то, а мы об этом ничего не говорим? И как это будет выглядеть? Мы пытаемся скрыть что-то от людей. Если мы пытаемся скрыть что-то от людей, зачем мы это делаем? Вот. Прославлять террористов нельзя, восхвалять террористов нельзя, сочувствовать террористам нельзя, давать информацию, которая каким-то образом способствует их деятельности, нельзя. В момент, когда идет антитеррористическая операция, нельзя публиковать видеоработы правоохранительных органов, потому что это может террористам быть на руку и помешать работе правоохранительных органов. Вы, мне кажется, немножко путаете, что можно, а что нельзя. Наши «Искандеры» с кассетной частью дают поражение на площади 15 тысяч квадратных метров. Для понимания, это прямоугольник 150 на 100 или жилой квартал. А ТКМС по характеристикам схожие. Значит, в любом случае поразили бы жилой квартал. Может, и повезло, что сбили на пляже, пишет Василий. Помню, певица Манижа сочувствовала террористу из Крокуса, что ему ухо отрезали, пишет Р. И такое было. 8.30 новости.
«8.36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Запад, скорее всего, будет рассматривать палестинский след для дальнейшего уничтожения данного государства», пишет К9. По поводу событий, я так понимаю, в Дагестане. К9, вы глубоко ошибаетесь. Запад не будет рассматривать никакие версии. Запад скажет «Россия говорит», «Россия заявила» и не более. То же самое они сказали по теракту в Крыму, и все. Они молчат, они не выражают соболезнований, они не пытаются там разбираться в ситуации, делать каких-то заявлений относительно этого. Они просто говорят, что Россия сказала, по версии России, и все. Все то же самое, что было, когда Украина уничтожала Донбасс, все то же самое молчание Запада или какие-то вот короткие такие заявления из разряда highly likely, там что-то Россия заявила, ну и, собственно, на этом все. «Приветствую», пишет Дмитрий. «Цель теракта в Дагестане – отторжение республики от России путем нарушения конституционного строя и введения законов шариата», пишет Дмитрий. Дмитрий, цель, которую вы обозначили, может быть, она какая-то и есть такая цель, но я много раз в этом эфире говорил свои мысли вообще по поводу того, как именно Запад будет действовать в отношении нашей страны. Существует несколько способов разрушения того или иного государства. Вот. Одни из этих способов основаны на том, что государство разрушаемое, ну или которое вот тут решил разрушить, да, оно многонациональное и многоконфессиональное. Нас это касается напрямую. Итак, способы разрушения, уничтожения, порабощения того или иного государства. Военный способ. То есть ты просто войной идешь и, соответственно, побеждаешь, так скажем, в этой войне это государство, и дальше ты действуешь так, как тебе хочется. Второй способ – внутренний. Социальное напряжение создается путем
ну, так скажем, создание тяжелой экономической ситуации, порождающей то самое социальное напряжение, и дальнейшие действия по типу там революций, переворотов и так далее. Собственно, санкции западные – это то, что на это направлено. И еще два способа создания социального напряжения и уничтожения страны изнутри – это межнациональная и межрелигиозная рознь. Вот эти террористы, которых ликвидировали в Дагестане, они атаковали синагогу и православный храм. Конечно же, не просто так. Это задача, которая перед ними ставилась. В чем смысл итоговый, так скажем, да? Того, в чем цель их? Цель их посеять межнациональную и межрелигиозную рознь внутри страны. Ненависть. Для того, чтобы страна внутри себя стала воевать, вот, на основе вот этого межрелигиозного и межнационального разобщения, и не способна была вести боевые действия на внешнем контуре. Все. Соответственно, когда глава Дагестана выходит и говорит, мы не исключаем следа внешнего, я думаю, что не то, что не исключать нужно этот след, он там и есть. Это, в принципе, те точки, в которые будут давить наши враги. Обязательно. Вот обязательно они будут давить именно в эти точки. Да? Экономикой они нас душат, пытаются. Военные действия напрямую фактически с нами ведут. Ну, понятно, что не напрямую, а через квазигосударственное образование Украина и прокси-силы, так скажем. Ну и вот еще два направления. Это межрелигиозная и межнациональная вражда. Они будут ее сеять, эту вражду. И такую, и другую. Тем более, что они, в общем, взаимосвязаны в этом смысле, они идут рука об руку. Поэтому в этом я вижу цель их. Цель, конечная, разрушение России, безусловно. Соответственно, Россия на поле боя выдерживает давление, и более того, идет вперед, это видно. Россия экономически выдерживает давление, хотя нельзя сказать, что это легко нам дается, но тем не менее дается. Вот еще один вызов, и, который никуда не девается, и куда будут давить. Западные, в том числе, спецслужбы. Вот. Это межрелигиозная и межнациональная вражда. А я больше на стороне Рогозина, тут пишет профьюзер. А что за сторона Рогозина? Я просто профьюзер не совсем знаю, я не так уж сильно слежу за заявлениями Рогозина. А в чем его сторона тут заключается? Если не путаю, то в ТГ-каналах проходила новость, что Турция предупредила нас о готовящемся теракте. Это совпадение, пишет Амирка? Не знаю, если вы не путаете, понимаете, вот сам заход. Мы будем сейчас, Амирка, пытаться обсудить, путаете вы или не путаете. Давайте мы сначала поймем, были ли подобные заявления, изучали ли они официально, и о чем конкретно идет речь, а потом уже будем рассуждать. Надо наказывать жестко за все высказывания, где хотят столкнуть лбами людей. Вот что было бы Хасбику, который в Инсте выложил пост, не сдавать квартиры евреям и так далее, пишет доброжелатель. Рогозин говорит, что не надо искать украинский и западный след, надо искать внутри, пишет Василий. Понятно, но я не понимаю, как одно не связано с другим у него в голове, например, конкретно у Рогозина. Я, например, вижу связь между этими вещами. Ну, то есть, примерно как сказать, когда были проблемы у нас на Северном Кавказе, не надо искать западный след, надо искать внутри себя. Есть ли проблемы внутри себя? Есть. Есть ли те, кто готов использовать эти проблемы внутри, в своих интересах извне? Есть. Почему нужно искать только по одному направлению? Если честно, я не понимаю. Я, откровенно говоря, не понимал этого и тогда, когда шли разговоры по поводу теракта в Крокус-Сити-Холле, и некоторые выходили и говорили, какая Украина, куда, да какая разница, куда они там бежали, надо смотреть внутри, там проблема миграции. Ну, проблема миграции существует. Но при этом отрицать тот факт, что кто-то пытается использовать эту проблему извне, ну, как бы, мне кажется странным. Почему нужно отказываться от, ну, фактически тех вещей, которые, ну, бросаются в глаза? В чем смысл этого? Я просто не понимаю. Половинить проблему и говорить, вот давайте с этой половины разбираться. Давайте с этой половины разбираться. Можно вечно разбираться с половиной проблемы, которая внешняя, или вечно разбираться с половиной проблемы, которая внутренняя. Но проблема, по-моему, вот знаете, есть такое выражение комплексное здесь. Комплексное. Есть люди, которые, так скажем, внутри нашей страны. Ну, нельзя сказать, что это сходят с ума, да, вряд ли они не отдают отчет своим действиям, ну, так скажем, подвергаются воздействию экстремистских разных структур, и есть люди извне, которые прекрасно понимают, что есть такие люди, которые подвергаются этому воздействию и прикладывают все усилия, чтобы они этому воздействию подверглись. Все. Почему нужно половинить? Вот, ей-богу, я не понимаю. Вот. Я один замечаю, что экстремизм идет только со стороны мусульман, а ведь психологически обрабатывать людей легче таких. Религия – опиум для народа, пишет Егор. Вы не правы, Егор, потому что вы замечаете, опять же, половину проблемы. Вы говорите, что экстремизм идет только со стороны мусульман. Но я вам напомню о таком формировании террористическом, как, например, РДК. Ну и так далее через запятую, где, в общем-то, выходцы из России на стороне ВСУ под чутким надзором ГУР МО Украины совершали террористические акты с заходом на территорию Российской Федерации, убивали мирное население, вот, для того, чтобы там фотографироваться, сеять панику и так далее. Ну, вы это все видели. Вы этой половины не видите. Я же эту половину вижу и как раз-таки и говорю о том, что, на мой взгляд, у всех этих событий один спонсор и заказчик. Вот он один. Что там, что сям. И экстремизм, он может быть у них как на фоне радикально настроенных, так скажем, людей, приверженцев ислама, вот, или, так скажем, людей, которые привержены другим религиям или вообще никаким религиям не привержены. Это работа по столкновению внутри страны нашей, людей, разнообразных совершенно взглядов, разнообразных совершенно религий, разнообразных народностей, ну и так далее. Поэтому я не понимаю, когда вы говорите, что нужно этот вопрос рассматривать только, ну, наполовину. Есть такие люди, которые в некоторых регионах ведут себя там нехорошо. Вот. А почему они ведут? А кто в деньги в них вкладывает? А что за сети телеграм-каналов, которые их, так скажем, информируют, подталкивают, пропагандируют в этих телеграм-каналах определенные экстремистские вещи? Кто эти люди? Кто дает финансирование этому всему? Мы это не будем рассматривать, нам это не интересно, нам это не нужно. Мы всегда будем бороться только с куклами, но не с кукловодами. Так, что ли? Понимаете, вот рассмотрим, например, теракт, который произошел накануне, да, вот в Крыму. Там есть ВСУшники, которые запускают те или иные ракеты. Но ракеты это при этом американские. Плюс наведением этих ракет, и это всем известно, об этом говорил наш верховный главнокомандующий, занимаются американцы. Плюс разведданные собирают американские БПЛА, там, Reaper и так далее, тому подобное. Ну, вот они там, Global Hawk. Ну, вот эти вот большие разведывательные БПЛА, которые в Черном море, собственно, собирают информацию относительно того, куда и как они будут наносить удар, те самые ВСУшники, и дают им координаты. И, соответственно, вообще в целом эти координаты вбивают. Можно сказать, мы должны разбираться только с ВСУшниками. Да. Да, интересная позиция, но при этом мы все прекрасно понимаем, что существуют беспилотники, которые управляются американцами, беспилотники те американские, ракеты, кстати, которые запускаются, тоже американские, но при этом мы можем только на 50% на это смотреть, вот наполовину, и говорить, а вот-вот исполнители. Но это понятно, что исполнители, а ведь есть еще заказчики, кураторы. У любого теракта всегда есть как исполнитель, так и заказчик, правильно? И когда мы говорим, вот у нас есть те, кто там готов исполнять теракты, с этим и надо бороться. Хорошо. Примеры. Есть железнодорожные пути. На этих железнодорожных путях есть, ну, разнообразные инфраструктурные объекты. Некоторые из этих инфраструктурных объектов подвергались нападению подростков. Да, ну там 15 лет, 16 лет, разные новости мы по этому поводу видели. Например, релейные шкафы, в которые эти подростки бросали коктейли Молотова или как-то по-другому их поджигали. Видели вы такие видео? В разнообразных регионах России. Подростки эти, ну, давайте будем говорить прямо, русские, по большей части. И вот они исполнители. Мы можем ловить этих подростков, мы можем их наказывать, и они вот такие дурные, и да, они вот, там, можно говорить, сошли с ума, еще что-то, но кто их свел с ума? Кто их вел? Кто их курировал? Кто их вербовал? Кто им рассказывал, как создавать взрывчатку? Кто им говорил, где и как ее применить, эту взрывчатку? Кто им платил деньги за это? Ведь им платили деньги за это. Да, не бог весть, какие деньги на самом-то деле, когда смотришь, за какие деньги они совершали эти ужасные поступки, да, эти террористические акты, и как они сами перечеркнули фактически, поставили крест на собственной жизни и на жизни собственных родителей. Ну, просто диву даешься. Как такое, как такую глупость можно было совершить, да? Как можно было вообще такое безумие совершить? Но, тем не менее, вот у нас примеры есть. Итак, у нас есть примеры вооруженных террористов из России, которых курирует ГУР МО Украины. У нас есть примеры подростков, которые поджигают релейные шкафы и фактически стремятся к тому, чтобы тот или иной поезд, ну, там, врезался в другой поезд и так далее. То есть устроить большой теракт на железной дороге, да, и не раз такое бывало. У нас есть разнообразные люди, которые подвергаются воздействию вот этой вот радикальной идеологии, которая прикрывается исламом. Вот у нас есть разные радикалы, совершенно разные. Некоторые из них носят бороды, некоторые из них не носят бороды. Некоторые из них выглядят точно так же, как, там, я не знаю, вот вы конкретно офисный работник. Вот некоторые выглядят как ваши дети, некоторые из них вообще ваши дети. Так что, когда кто-то говорит, что а давайте решать проблему внутри, ну давайте, но давайте также не будем отрицать, что есть и люди, которые извне, ну, крайне заинтересованы, и у них есть деньги, и у них есть, так скажем, ресурсы для того, чтобы вот эту, вот эти схемы, да, вот создавать, и они их создают и будут создавать. Так что как-то так. Не понимаю, когда половинят, правда не понимаю. Так, самые опасные радикалы носят костюмы и сидят в стеклянных зданиях, пишет 506-й. Что общего между русскими подростками и дагестанскими взрослыми боевиками? Может, недостаток образования и жажда наживы, пишет Анютка. Может быть. Нечто общее есть между всеми радикалами. Какие бы сообщества они ни представляли и откуда бы они ни вышли. Но опять же, вот смотрите, какая интересная вещь. На нее как бы никто не обратил внимания, я тогда обращу внимание. Сейчас есть информация о том, что боевики, некоторые из них, вот, которые совершали теракт в Дагестане, они из Серго-Кала, да? Это такое, ну, такой населенный пункт. И, наверное, у кого-то может возникнуть ощущение, что из этого населенного пункта все люди какие-то преступники или еще что-то подобное. Но я решил посмотреть, а есть ли там в этом селении, ну, так скажем, знаменитые люди, кто оттуда вышел. И один из них — это Магомед Нурбагандов, тот самый младший лейтенант полиции, герой России, автор крылатой фразы «Работайте, братья». Вот, пожалуйста, вам. То есть из одного и того же селения, если та информация, которая сейчас по террористам проходит, она правильная, человек, который перед лицом смерти, перед казнью, которую совершили террористы, вот, не дрогнул и сказал эту крылатую фразу, и сейчас все бойцы в зоне проведения специальной военной операции эту фразу так или иначе применяют, считают ее очень важной, вот, и вот Магомед Нурбагандов, он там родился. вот, в Серго-Кала. Да, я не знаю, правильно я склоняю или неправильно. Наверное, правильно. И вот там же жили и там же родились вот эти террористы, допустим. Вот такая ситуация. Вот такая ситуация. То есть и герой там родился, и преступники там родились. Также вот мы можем взять любой населенный пункт, там, Москва, да? Мы знаем, что очень много людей из Москвы, и в момент частичной мобилизации, и по доброй воле своей, когда добровольцами пошли на фронт и так далее. Ну, а есть из Москвы и всякие разные вот эти вот РДКшники, власовцы, которые на стороне ВСУ сейчас кошмарили наши приграничные районы, пока наши войска не двинулись туда для создания санитарной зоны. Вот как-то так. Как-то так. Вчера силовики тоже не дрогнули перед лицом смерти, а приняли ее, не пытались бежать, пишет Empty Words. Работать с населением надо на всех направлениях, и внутри, и снаружи. Для каждого направления есть у нас спецслужбы, пишет Трифит. Соглашусь, Трифит. Случайно ли, что террористы в Дагестане были детьми высокого чиновника, пишет Алекс. Ну, нельзя его охарактеризовать как высокого чиновника, если это правда, кстати, та информация, которая сейчас проходит по поводу того, что они были детьми чиновника. Но опять же, это как срез общества. Вот у нас есть, например, Чкалов, Валерий Чкалов, и есть его правнучка, которая говорила о том, она экстремист, внесена, по-моему, в список экстремистов, иноагентов не знаю, вот экстремистов, по-моему, внесена, которая говорила, что она была бы рада, если бы бомбу сбросили ядерную на Москву. У нас есть команда КВН, ОСП-студия, по-моему, она называлась, и там есть, в этой команде играла такая Лазарева, которая... Говорит, что когда БПЛА там и ракеты, она, кстати, тоже теперь внесена в список экстремистов, насколько я знаю. Когда по мирным городам России бьют, ее это радует. И в этой же команде играл Бочарик, кстати, который проявляет себя как настоящий патриот, и я вот слежу за его разными публикациями. Вот одна и та же команда КВН, и из нее вышла Лазарева, и из нее вышел Бочарик. Совершенно разные по взглядам люди. Поэтому, ну, хорошо, вот фильм «Девятая рота». В нем снимался предатель, вот этот, я не помню, как его зовут, который убежал на Запад и там всячески рассказывает о том, как он ненавидит Россию. Вот. И наш актер Осетин, вот, у них даже такая была, ну, не прямая, это нельзя назвать стычка, да, ну, в общем, ну, такой разговор в сети, когда тот, я не помню его фамилию, который сбежал, сказал, что он взял бы оружие в руки и воевал бы против России, вот, а ему, соответственно, пришел ответ, как бы, ты не рассказывай, потому что все тебя знают, что ты трусливый и так далее. Да, ему ответил Сослан Федаров, как раз-таки осетин, который тоже снимался в этом фильме, насколько я знаю, и он давно уже в зоне специальной военной операции служит. Вот. Пожалуйста, вот вам пример тоже. Вроде бы как бы одна тусовка, вроде бы... Люди, наверное, должны быть одних взглядов, ничего подобного. Люди радикально разных взглядов. Также вот и с тем селением, из которого сейчас там в Дагестане вышли террористы, оттуда же из этого селения, там он, как я понимаю, родился, герой России Нурбагандов. Вот так, вот так. У нас много есть примеров того, как люди Донбасса становились героями и защищали свою землю, но есть и примеры того, как люди оттуда же становились предателями и вставали на сторону кровавого киевского режима. Такие примеры тоже есть. И много каких еще примеров. Из кино, из КВН, из журналистской среды, откуда угодно. Поэтому, когда кто-то пытается этот вопрос половинить или пытается его рассмотреть в какой-то там его одной десятой части, мне это кажется совершенно неправильным. Почему? Потому что это не приведет к решению вопросов. Это приведет к неким поверхностным выводам, которые только будут осложнять ситуацию. А для того, чтобы дать ответы на эти очень сложные вопросы, или, по крайней мере, пытаться дать ответы на них, эти вопросы надо рассматривать в полном масштабе. Ну, стараться, по крайней мере, да? За сына отец отвечает до совершеннолетия. Это мое мнение, пишет Нурик Вигажан. Ну, если там не было связи прямой, да, между этими людьми в момент планирования и совершения террористического акта, то, наверное, да. Если она была, то тут вопрос совершенно иначе тогда будет стоять, то, что вы пишете. И еще один момент, Нурик, как мне кажется, по поводу детей и сыновей. Вот есть и дочерей. Вот есть Машков, актер, да, патриотический актер, все, настроен хорошо, да, за Россию он. Ну, у него дочь, ну, вот совершенно иных взглядов. Вот такое тоже бывает. Взрослая дочь. Она там в Америке, если я не ошибаюсь. Поэтому те боевые действия, которые происходят сейчас, и те, которые происходили там с 2014 года, они, бывает, разделяют и семьи в этом смысле. Вот. И дети начинают враждовать собственными родителями. Такое тоже бывает. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, июнь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пятьсот шестой говорит, написали уже у вас, что отца исключили из «Единой России». У вас это в телеграм-канале «Говорит Москва». Но если вы обратите внимание, если я не ошибаюсь, именно на эту новость вы обратили внимание, информация пока не подтверждена. Тут нужно все-таки внимательно читать новости. Так, в конце февраля 22 года позвонили мне два друга украинцы и спросили мои отношения к СВО. Больше я их не слышал, хоть один в Испании работает, другой в Москве. Патриоты, блин, пишет дядя Лёша. Да, дядя Лёша, так оно. Вот оно так. И в этом смысле я и говорю, что проблема такая, очень сложная. Вот. Легкие решения сложных проблем обычно предлагают, когда, ну, не знают, как проблему решить, и начинаются легкие решения. Вот, а давайте вот туда что-нибудь куда-нибудь бомбанем, а давайте кого-нибудь что-нибудь еще что-нибудь сделаем. Как бы толку от этого никто и не дожидается никакого, и не рассчитывает, а какой от этого будет толк. И просто вот надо что-то сказать громкое, и чтобы людям понравилось. Ну и говорят громкое. Картинку в ВК не включили, звук идет. Надо картинку. Самые мощные и храбрые сторонники Украины живут вне Украины, волосатая статуя говорит. А у меня дядька быстро все понял, когда нашли, пришли в Бердянск и навели порядок, пишет Александр. Да, так, доброе утро. Ну, тяжелый вчера был день, поэтому, наверное, доброе утро не самый лучший вариант сегодня писать. Вражеские каналы качают, что, мол, ракета сработала над пляжем из-за действий ПВО. Опять мы сами себя якобы ничего не меняется, пишет Панк 13. Ну да, вражеские каналы, на то и вражеские каналы, чтобы это качать. А некоторые наши слушатели, подписанные на вражеские каналы в этом смысле, почему-то на основании этих данных делают какие-то выводы, да, далеко идущие. Ну что, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Контртеррористическая операция в Дагестане завершена, это уже официальное заявление. Вот, будем ждать каких-то еще пояснений относительно личностей самих террористов и тех, кто с этими террористами связан. Я, вопреки тем людям, которые считают, что нужно рассматривать эту ситуацию половинчато, считаю, что рассматривать ее нужно во всем объеме. Вот, исходя из того, что есть заинтересованные люди, группы людей, даже страны, да, ну, если говорить об администрациях этих стран, вот, заинтересованные в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, Естественным образом, когда мы предполагаем, кто может быть в первом ряду заинтересованных, мы понимаем, что в первом ряду могут быть и, скорее всего, есть те, кто ведет с нами либо прямые боевые действия, либо косвенно ведет с нами боевые действия руками других групп людей и так далее. Опять молчать будем? Ну почему же не жахнуть по врагу жестко, пишет Александр Первый. Александр Первый, как жахнуть по врагу жестко, пожалуйста? Ваше предложение, что вы имеете в виду? Потому что я много раз, ну, как бы слышал, читал сообщения, которые сюда приходят. Вот ваше сообщение в том числе я прочитал. Что вы хотите конкретно сказать, когда вы говорите «жахнуть по врагу жестко»? Как вы определяете врага? Куда нужно жахнуть? Это все рука Киева с этими террористами связана, пишет Лысый. Причем тут вражеские каналы, когда очевидцы на пляже сами сказали, что сработало ПВО, так получилось, что над этим местом, пишет Анютка. Анютка, тут важно, конечно, узнать, откуда у вас конкретно эти данные очевидцев. Вот, потому что может так случиться, что эти данные очевидцев у вас идут под определенным, так скажем, в определенной информационной подаче с тех каналов, которые нельзя определить как доброжелательные по отношению к России. Либо, может быть, у вас нормальные данные, ну, и было бы неплохо, чтобы вы их приводили здесь. Нечаянно попасть по посольству Великобритании в Киеве, пишет Диади. Ну, Диади, все понятно, значит, ваше предложение ясное. Вот мы нечаянно, как вы говорите, попадаем по посольству Великобритании в Киеве. Дальше что? Ну, США же жахнули по Японии, теперь Японии и многие лежат, пишет Дэн. Вы имеете в виду ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в тот момент, когда у Соединенных Штатов Америки было ядерное оружие, а ни у кого на планете Земля ядерного оружия не было. И вы считаете, что опыт Соединенных Штатов Америки, как первой и единственной страны, применившей ядерное оружие против городов, да, он применим сейчас, я правильно понимаю, Дэн? Как один из вариантов жахнуть, нужно сбивать вражеские беспилотники на Черном море, пишет Тенгиз. Ну вот об этом часто говорят, и этот вопрос, как мне кажется, на повестке сейчас. А может быть, стоит сбивать вражеские беспилотники на Черном море? Ну хотя бы разведчиков как-то невозможным сделать работу, даже если сбить, пишет J23. Там фабы каждый день сыпятся, но куда больше, пишет Александр. Ну, Александр, здесь слушатели, видите, есть те, которые считают, что нужно какие-то посольства бомбить, а есть те, которые говорят о простой вещи. Вот наведение осуществляется при помощи разведывательных беспилотников американских. Соответственно, есть слушатели, которые считают, что нужно эти разведывательные беспилотники уничтожать. Потопить военное судно в Красном море руками хуситов, пишет Алекс. Хуситы и вне нашей, так скажем, помощи сейчас пытаются топить и военные, и невоенные суда. Поэтому что вы тут хотите еще добавить? Вы думаете, хуситы не имеют желания достать до какого-то американского корабля или как? У вас какое ощущение? Не нечаянно, а целенаправленно. Раз мы считаем власти Украины террористами, то в таком случае все административные здания управления сравнять с землей, начать с Рады, чтобы они управлять не могли, куда пришли, там пишет, не понял, последнюю строчку. Ну, в общем, Сергей Чекуров говорит о том, что нужно бомбить административные здания в Киеве. Ударить по английскому посольству на Украине, потом сердечно извиниться и добавить, считать как предупреждение, пишет Аркан. Подруга жены находится в месте отдыха с детьми, куда вчера прилетела на пляже. Рабочие вопросы заставили остаться в номере отеля, пишет Борисыч. В одном из эфиров очень верно сказали, почему украинцы так нагло себя ведут и прочее, поскольку они знают, что с ними мы не будем вести войну на уничтожение, и мы это понимаем, и обывателей это жутко раздражает, отсюда желание хоть как-то их попустить, я не понимаю смысла этой фразы, но ладно, как говорили в юности по отношению к обнаглевшим, так пишет Макс. Макс, может быть, я удивлю всех, но у меня есть еще как бы, некое ощущение, некая мысль, что войну на уничтожение мы не будем вести ни с кем. То есть, когда некоторые говорят, эксперты, правда, да, они говорят, что вот мы не ведем войну на уничтожение с украинцами, потому что украинцы – это мы, и поэтому мы, значит, не бьем по их городам ядерным оружием и так далее. А вот если это будут поляки, то мы по ним как дадим, как дадим. У меня есть ощущение, что мы вообще ни с кем не собираемся вести войну на уничтожение тотальное, в принципе. Вот, как-то так, что ли. Потому что мы смотрим то, что делают власти Прибалтики, например, в отношении нас и в отношении своего русскоязычного населения, да, и мы знаем, что люди там, многие сопротивляются. При этом некоторые говорят, а давайте, мол, жахнем по Прибалтике. Но если вы жахнете по Прибалтике в таком стиле, о котором некоторые говорят, то получается, что все те люди, которые там наши, они станут жертвами, собственно, нашего удара. Да? Наши люди, как показывает практика, есть в Германии. И вот 22 июня в Трептов-парке они, например, монумент наш советскому воину-освободителю защищали от бандеровцев разнообразных, которые пытались там пробраться и сделать что-то нехорошее в отношении памяти наших советских воин-освободителей. И наши люди там достаточно громко заявили свою позицию. Если вы в интернете это все смотрели, вы знаете. Вот. Так что как-то так. А пару слов о семействе Омарова будет, пишет Алекс. Как только официальная информация подтвердится, будет и пара слов, и даже тройка слов. Но пока эта информация официально не подтверждена. Там, когда ФАП 3000-й прилетает, внешне выглядит как ядерный удар, пишет Юрий Константинов. Ну нет, не выглядит, конечно, ФАП 3000 как ядерный удар. В тротиловом эквиваленте это около, ну, полутора тонн взрывчатки, там, тонна 200. Вот, как вы понимаете, это, ну, несравнимо с ядерным ударом ни при каких раскладах. Израиль вроде шарашит по мирным в ответ, пишет малыш-футболист. Есть такая информация о том, что Израиль ведет неизбирательные боевые действия в отношении Палестины. Но тут я сразу же и задаюсь вопросом, и что это в итоге дает Израилю? Вот Израиль начал свою операцию в отношении сектора Газа. Сколько уже длится эта операция? Я, если честно, и не помню. Это уже месяцы или уже год с лишним? Сколько это идет? Да, октябрь. Ну да, где-то 9 месяцев, да? Плюс-минус. Израиль ведет свою военную операцию. Что за это время, чего добился Израиль за это время? 9 месяцев он ведет операцию против сектора Газа. И... где военные успехи Израиля? Где международная поддержка Израиля? Как относиться к тому, что те страны, которые поддерживали Израиль до определенного момента, в какой-то момент перестали поддерживать Израиль? Что делать с пропалестинскими митингами огромными, которые происходят в разных странах, в том числе в европейских и не только, и в Соединенных Штатах они происходят? Израиль точно добился тех результатов, которые он перед собой ставил. Военный кабинет Израиля точно действует так, чтобы улучшить положение Израиля. Вот вопросы, которые возникают. Они истребляют человеческий ресурс, пишет MT Words. MT Words, характеризовать то, что они делают, можно по-разному. У меня вопрос, где достижение результата? Результат, он же в чем выражается? В достижении целей. Цели были поставлены. Хоть одна из этих целей достигнута Израилем за 9 месяцев военных действий. При том, что, как вы видите, тот участок, так скажем, боевых действий, которые есть на Ближнем Востоке, в сравнении с масштабами тех боевых действий, которые сейчас мы ведем в зоне проведения специальной военной операции, даже на карте рассмотреть не получится. Ну, то есть, например, у нас там больше 1000 километров фронт. Вот. А сектор Газа в целом, ну, это примерно по размеру как там два Мариуполя. Ну, примерно. По масштабам. Вот и все. А практически все цели достигнуты, пишет Павел. Какие же цели достигнуты Израилем? Павел. Простые люди во многом, во многих странах открыто поддерживают Россию, пишет Лис Хитрый. Да, и они об этом говорят, и, соответственно, я и делаю выводы о том, а как Россия будет действовать, если даже конфликт масштабируется, и натовские войска начнут напрямую действовать против нас, то есть своим воинским контингентом. У меня есть такое ощущение, что все те, кто говорит, что в этом случае мы начнем бить там ядерным оружием по каким-то городам и еще что-то, они ошибаются. Они себя обманывают и, ну, может быть, невольно, и обманывают всех остальных. Я думаю, что наши вооруженные силы не будут заниматься геноцидом при любом раскладе абсолютно. Вот вообще при любом раскладе. Единственный расклад, при котором возможно применение оружия массового уничтожения, о чем сказано в нашей ядерной доктрине, вот, это если нас уже решили массово уничтожить. Все. Вот и об этом постоянно, собственно говоря, говорит наш президент. Сейчас и всегда в таких случаях, как вчера, в людях говорят эмоции, расчет у противника на эмоциональный ответ. Жахнуть бомбы, ударить по политикам и так далее. Это и есть цель. На провокации таким образом отвечать нельзя, пишет Павел. Результат один. Теперь вся их коронная отмазка в любом непонятном случае там, да, не работает. Они потеряли полностью кредит доверия. Это сейчас Дмитрий говорит про Израиль. То есть это, наверное, не тот результат, о котором думали, да, израильские власти. Они, наверное, хотели другого результата. Но действительно, Израиль теряет международную поддержку, и многие страны восстановил против себя. Вот, в результате своих действий, зачастую неизбирательных. При этом, конечно, там Нетаньяху и другие представители Кабмина Израиля говорят, что у них очень все избирательно, и действуют они выверенно и аккуратно, но те кадры, которые мы видели, и не один раз мы видели из зоны боевых действий на Ближнем Востоке, говорят о том, что слова Нетаньяху не соответствуют действительности, и не только Нетаньяху. А цель Израиля в устрашении палестинского народа, типа как у Чингисхана, за 10 своих мы уничтожим 100 ваших, пишет Олег. Ну и что в итоге, устрашили? Или получили сейчас еще большее сопротивление? И более того, сейчас идет разговор о том, что, возможно, начнутся новые боевые действия уже на границе с Ливаном. И более того, есть страны, которые говорят, что в случае таких боевых действий, они уже будут подключаться. Есть организации, которые об этом говорят. То есть ситуация усугубляется, масштаб конфликта может резко увеличиться. Резко. Разрастись может конфликт. То есть пока о достижении целей, которые поставил перед собой Израиль, говорить не приходится. Поэтому те способы ведения боевых действий, которые использует Израиль, я не могу характеризовать как перспективные с точки зрения, ну, так скажем, перехватывания этого опыта. Этот опыт вряд ли можно назвать позитивным, этот опыт вряд ли можно назвать правильным. Скорее, его нужно характеризовать как опыт негативный. То есть Израиль в своем желании быстро решить те вопросы, которые они перед собой поставили, попал в ситуацию, когда эти вопросы могут масштабироваться и из сложно разрешимых превратиться в неразрешимые вовсе. Вот о чем идет разговор. Поэтому, когда некоторые говорят, а давайте как Израиль, я говорю, ну, если цель такая, как бы повторить сейчас ту ситуацию, которая сложилась в итоге, да, в том числе и международная вокруг Израиля, то можно так действовать. Ну, а если цель все-таки иная, цель в выполнении собственных целей, уж извините за тавтологию, да, поставленных, то тогда действовать надо как-то иначе. А вот как иначе, это вот рассуждение, которое мы сейчас с вами здесь в эфире ведем. Добились сравнения с нацистами они, например, пишет Александр. Да, есть страны, которые сравнивают нынешнюю администрацию Израиля с администрацией Третьего Рейха. Да, есть такое сравнение. Начать тайные переговоры с Молдавией о портах на Черноморском побережье, по правой, видимо, стороне Днестра, возможно, с допуском Китая, возможно, Ирана, как миротворцев, пишет Галина. Это здорово, но в Молдавии сейчас, вы сами знаете, неспокойная ситуация, и во главе Молдавии сейчас стоит гражданка Румынии Санду, которая в своих действиях ничем не отличается от Зеленского и тому подобных. То есть сейчас у власти в Молдавии марионетка Запада, которая выполняет все те приказания, которые Запад дает этой марионетке. И в этом смысле ждать, что с Молдавией через нынешние власти молдавские можно о чем-то договориться, это в определенном степени наивно, да, такие ожидания иметь. Поэтому все и говорят, что в Молдавии что-то может измениться, только если Санду уйдет из власти, так скажем, и на ее месте появятся люди, которые действительно заботятся о жизнях, о будущем, о настоящем людей в Молдавии, народа молдавского. Вот пока нынешние власти ведут совершенно иную политику, и политика эта очень напоминает ту политику, которую вели украинские так называемые власти на протяжении достаточно долгого времени на Украине и продолжают ее вести. Так, Израиль жесток, даже с лучшим оружием от США достичь результатов пока не могут, а для бомбежки мирных большого ума не нужно, пишет Борисыч. В Германии появилась пророссийская партия, пишет Андрей, архитект. Как она называется, Андрей? К сожалению, все равно логика событий приведет к применению ядерного оружия, пишет Георгий. Георгий, многие эксперты говорят о том, что та логика событий, которая сейчас есть, может привести к применению ядерного оружия. И эту логику, по которой ядерное оружие в итоге должно будет все-таки применено, создают наши заокеанские, в кавычках, партнеры. Им хочется, чтобы не только они в этой истории вообще, да, в истории человечества были теми, кто применил ядерное оружие против населения. Им очень хочется. И они нас на это активно провоцируют. И мы эти провокации видим, и, опять же, в заявлениях, в том числе нашего верховного главнокомандующего, мы видим, что мы понимаем, на что нас провоцируют и зачем, и чего они хотят. Вот. Ну и как бы дальнейшие действия в случае применения нами подобных видов вооружений, дальнейшие действия Запада тоже ясны, да, задача в изоляции России и задача в том, чтобы от России оттолкнуть глобальный юг и в первую очередь Китай. Вот. Вот в чем состоит задача нынешней американской администрации. Они понимают, что в тех хороших, дружеских в данный момент и взаимовыгодных отношениях, в которых пребывает Китай, Россия и другие страны, вот, им неудобно, американцам неудобно. Им удобнее было бы, если бы эти страны между собой общего языка не находили, то есть наша страна и другие страны. Им не нравится, что наши корабли могут появляться на Кубе. Им не нравится, что мы заключили определенные договоренности с Северной Кореей по, если что, там, взаимной обороне. Им не нравится, что есть у Северной Кореи подобное же соглашение с Китаем. И получается, что через Северную Корею мы фактически с Китаем становимся таким, военным союзником. У нас же нет военного союза с Китаем напрямую, а вот через Северную Корею в некотором смысле мы становимся военными союзниками. Вот. И им нужно каким-то образом вбить клин между нами и глобальным югом, ну и другими странами, которые к нам относятся либо позитивно, либо нейтрально. Вот этого нейтралитета, вот этого тем более позитива они допускать не могут. Для этого и существуют те механизмы демонизации России, которые сегодня Запад применяет. Естественно, при неосмотрительных и жестоких действиях с нашей стороны, эта демонизация будет усиливаться. Это очевидно. Как только мы используем ядерное оружие, американцы миру объяснят, что это и было первое использование ядерки по людям, и все поверят, пишет Макс. А может быть, все наоборот? Конференция по изоляции России и тому подобное имеет только одну цель – блокировать применение России ядерного оружия, пишет Георгий. Объясните тогда логику, Георгий, я бы хотел ее понять. Боюсь, Израиль по Ливану может ядеркой бахнуть, территория позволяет, а потом его сотрудники, нам такое надо для себя, пишет Панк 13. Не совсем понимаю, что значит, а потом его сотрудники. Это какая-то ошибка в напечатании слов. Мне кажется, большинство стран, которые нас поддерживают, предпочтут затихариться, когда начнется большой шухер. Рассчитывать нужно лишь на свои силы. Хочется думать, что я ошибаюсь, а когда завершим СВО, реальных союзников станет больше, пишет Борисович. Борисович, мы должны помнить, о чем в этом смысле говорил наш верховный главнокомандующий. Сегодня идут процессы гораздо более масштабные, чем только ведение нами боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня происходит, ну, так скажем, становление многополярного мира. И конфликты, как вы видите, существуют совершенно в разных точках мира. И единственное, что объединяет эти конфликты, присутствие там американцев в том или ином виде. Сегодня речь идет о том, что американцы не хотят расставаться со своей гегемонией, будут очень сильно сопротивляться. 9.30 новости.
День 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, 90-й через СМС пишет. Вы в курсе, сколько погибло людей в городах и селах от огня Красной Армии при освобождении СССР? Или надо было только пехоты города штурмовать, ведь там же были наши сограждане? Есть элементарные правила войны, и если клянешься беспрерывно в любви к братскому народу, в кавычках братскому народу, то у нас будут огромные военные и гражданские потери с неизвестным итогом. 90-й, ну раз вы приводите в пример Красную Армию, вы приводите в пример Советский Союз, и вы приводите в пример, вероятно, как я понимаю, Великую Отечественную войну, тогда я вам приведу ну, некие такие цифры, которые, возможно, заставят вас крепко задуматься на тему того, а сколько мирных и сколько военных погибло во времена Великой Отечественной войны. Соотношение – это самое интересное, что, как мне кажется, вам будет для понимания. У Третьего Рейха потери военные, вот, ну, примерно на треть меньше, чем наши, да, ну, примерно. При этом потери мирного населения, я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, там от 1,5 до 3 миллионов человек. У Советского Союза потери мирного населения превышают потери военные. О чем это говорит? Это говорит о том, что войну на уничтожение, а фактически геноцид советского народа осуществляла гитлеровская Германия и все те армии, которые входили в гитлеровскую Германию, и те народы, которые входили, вот, так скажем, в войска Третьего Рейха. Вот. А Красная Армия уничтожала врага вооруженного. Вот вы просто можете, я это могу открыть сейчас в интернете, спокойно вам прочитать и эти цифры сопоставить. Мы это уже делали когда-то. Потери стран во Второй мировой. Это с учетом того, что в Германии, как вы понимаете, были потери не только от наших действий, но и крупные потери у Германии были от действий Запада, когда, например, тот же самый Дрезден стерли с лица земли. Итак, потери вооруженных сил. Так, СССР по всем причинам от 8,5 до 11 миллионов. Потери среди мирных жителей 17-18 миллионов, ну, примерно, ну, где-то 18 миллионов. Вот, Германия, потери военные, ну, здесь до 5 миллионов, 5,5, это военные потери. А мирных жителей 1,5-3 миллиона. Вот и все. Когда вы пишете 90-й о том,
в курсе ли я, сколько людей погибло в городах от Красной Армии при освобождении СССР и так далее. Вот, мне хочется спросить, а вы-то в курсе? Вы-то в курсе, как вели боевые действия мы и как вели боевые действия нацисты? Как вели боевые действия мы и как вели боевые действия наши союзники? Кто-то путает штурмовые действия с неизбирательными бомбардировками, даже во время Второй мировой, пишет Дмитрий. Ну вот 90-е, видимо, и путает. Ладно, мост Крымский понимаю, стратегический объект. Даже понимаю, зачем бомбить мою Мордовию, но пляж перебор. Надеюсь увидеть суд, пишет I Believe I Can Fly. Давайте признаем, что все военные конфликты в наше время раздуваются за счет мировой валюты. Чтобы закончить войны, надо перекрыть доллару кислород. А для этого следует договориться о новой универсальной мировой ценности, каким бы в прошлом веке золотой, каким был в прошлом веке золотой стандарт, пишет Олег. Ну, интересно, Олег, был золотой стандарт, а мировые войны все равно были. Плохое сравнение. Потери мирного населения СССР были в основном по причине уничтожения в лагерях и в карательных операциях, а не в боевых действиях, пишет Михаил. Михаил, тут, конечно, хотелось бы, чтобы вы дали ссылку в этом смысле. Ну и потом карательные операции, которые проводили гитлеровцы. Разве это не было частью боевых действий с их стороны? Пониманию, да, части боевых действий с их стороны. Собственно, вот сегодня те потери, которые мы понесли в результате ударов ВСУ по мирному населению Крыма, они же трактуют как военные действия. Мы трактуем это как теракт, а они-то трактуют это как военные действия. А в 90-е, видимо, имел в виду, что мы сами убивали свой мирняк, пишет XMR. Ну, в этом смысле 90-е тогда находятся в плену западной пропаганды. Причем той западной пропаганды, которая, в общем-то, обеляет Третий Рейх. Не забывайте про боевые действия с партизанами, отчего деревни и села тоже страдали, пишет Вайсес. Символ таких действий – это Хатынь, очень тяжелое место, пишет 506-й. Да, когда деревнями выжигали просто людей и все. И это делали гитлеровцы, это делал цивилизованный, в кавычках, Запад. Вот, мы так не делали. И поэтому я и говорю, я, собственно, об этом разговор и был, потому что некоторые, я говорю, вот наши эксперты говорят о том, что когда мы ведем боевые действия против, значит, киевского режима, мы, поскольку считаем украинский народ братским, мы поэтому, ну, некоторые вещи не применяем. А вот если бы это будет против там, там других каких-то стран, если мы будем сражаться с ними, мы начнем неминуемо эти вещи применять. Нет гарантии такой, что мы начнем их применять. Всем уже тысячу раз сказано, и еще раз надо, наверное, сказать. Мы имеем ядерную доктрину, в которой сказано, когда мы будем применять. Если мы поймем, что все, конец. Конец нам, конец. Нам конец. А это значит, что мы начинаем применение ядерного оружия для того, чтобы уничтожить тех, кто неминуемо как бы собрался уничтожить нас. Вот, и у нас уже нет никаких вариантов. Все. А у европейских стран так было всегда, взять, к примеру, крестовые походы, пишет Андрей. Да много чего европейские страны делали, и многое что у них было. Справедливости ради, многие преступления во время Великой Отечественной войны совершали известные наши соседи, да и местные иногда, пишет 506-й. Да, справедливости ради, если рассматривать вопросы вообще уничтожения людей в концлагерях, там страшные факты всплывают и по поводу тех, кто прислуживал гитлеровцам, и кто рьяно исполнял их приказы, и кто своих, ну, так скажем, соплеменников, да, в общем, свой же народ уничтожал. Много чего там есть тяжелого, много чего есть там страшного, что, в общем-то, характеризует людей в момент вот таких действий боевых и войн. Так, мы точно можем только на самих себя рассчитывать, пишет Василий. Можно хотя бы на историю посмотреть. Во время Великой Отечественной войны Гитлеру прямо войсками или техникой, или косвенно агропродукцией, топливом, рудами, металлами и так далее помогали большинство стран Европы. Бельгия, Голландия, Норвегия, Италия, Франция, Испания, Чехословакия, Швеция, Швейцария, Венгрия, Румыния и другие. Каким-то чудом среди них не оказались Англия и США, но как только СССР сломал хребет немецкой, а вернее сборной армии, тут же все эти страны начали примыкать к СССР в борьбе с мировым злом. Хотя еще пару месяцев назад многие из них Гитлера злом не считали. Он ведь каких-то там славян и евреев бил миллионами, а не европейцев. Ну, это вот как бы выражает мнение тогдашних европейцев Василий. И во многом Василий прав. При отступлении из Белоруссии был тотальный геноцид населения. Каждый четвертый погиб. Целыми селами сжигали людей. Каратели из Латвии, Литвы, Украины, Эстонии и сами немцы, пишет Финист. Помните такую деревеньку Орадур во Франции? У нас таких было тысячи. А случилось это потому, что этой дивизии было разрешено все. Вот они из России во Францию приехали, пишет Абелиф Акинфлаев. Искренне надеюсь, что нами втихую за это время была проведена дополнительная тьма единиц, произведена тьма единиц ядерного оружия, пишет Валентин Джонсон. Ссылка на ядерную доктрину очень напоминает Красной Лидии, но чем дольше тянем, тем больше погибает наших граждан, пишет Дэн-Дэн. Ну, Дэн-Дэн, вы же понимаете, что в ядерном конфликте погибнет еще больше всех, наших и не наших. Волоколамское шоссе называли «дорога смерти», ни одной целой деревни, пишет Андрей. Французов сопротивление было меньше, чем одной целой... подождите, было меньше, чем воевавших за Гитлера, пишет Лекс. Это тоже правда. В прошлом веке были не такие долгоиграющие войны и сильно били по казне государств. Для того же Вьетнам США начали торговать наркотиками. А сейчас с ни с чем не обеспеченной мировой бумажкой этими войнами можно до бесконечности, так сказать, баловаться, пишет Олег. Севастополь, военно-морская база России. То, что в городе живут мирные люди и они пострадали, это правда. Но это не мирный город, для его защиты Крым присоединили, пишет Анютка. Анютка, вы находитесь под воздействием вражеской пропаганды. А мы за всех отдуваемся, причем не в первый раз, пишет Стиль Тигра. Многие сейчас не понимают, что мы живем как бы в раю, имеем больше, чем надо человеку, и не ценим это. Наслаждайтесь, но время отстаивать это уже пришло, считает код Z. Это такое еще одно сообщение. Поэтому на нас нападали, нападают и будут нападать. Все добренькими хотят быть. Перед кем, пишет Алексей Т. Ну, смотрите, Алексей, я попытаюсь привести вам аргумент один, который, возможно, вы не учитываете в своих мыслях. Вот сейчас есть Франция, там, допустим, да? И мы знаем, что власти Франции, они агрессивно настроены по отношению к России. Они снабжают ВСУ оружием и так далее. При этом мы видим, что некая часть французов стала активно сопротивляться властям Франции в действиях. И, например, выборы в Европарламент показали, что многие французы не хотят так, как сегодня действуют французские власти, так, как действует Макрон. Представьте себе ситуацию, при которой мы сейчас, например, за злонамеренные действия Макрона наносим удар по Франции. Сколько из тех людей во Франции, которые сегодня действуют против Макрона, вот в эту же секунду перейдут на сторону Макрона и милитаристских, так скажем, властей Франции. Представьте себе ситуацию, в которой вот сейчас в Германии, например, индекс поддержки того же Шольца, он еле превышает там 20%. И по итогам выборов в Европарламент его партия потеряла лидирующие позиции. Представьте себе, что мы наносим удар по Германии. Вот просто представьте себе. Сколько из тех людей, которые сегодня фактически находятся, ну, может быть, не на стороне России, но, по крайней мере, не на стороне властей Германии, нынешних властей, сколько перейдут из них в разряд тех, кто ненавидит Россию? Вот посмотрите, Запад, когда решил по нам бить из всех орудий, которых только можно бить, когда решил против нас использовать и против нашего мирного населения свое оружие, когда он наводит на нас это оружие. Посмотрите, что произошло с нашим обществом. Фактически наше общество консолидировалось в понимании того, а кто реально враг нам. Как вы думаете, если по сомневающейся, по стране, в которой, ну, идет такая вот борьба, да, за умы, за идеологию, за поведение дальнейшее, вот идет борьба внутренняя, нанести удар извне, как она отнесется и как она изменится после этого удара извне в отношении тех, кто нанес этот удар? Ну, ваше мнение. Она полюбит Россию, эта страна? Будет больше тех, кто за Россию в этой стране? Или меньше тех, кто за Россию в этой стране? Ну, на мой взгляд, их станет резко меньше, радикально меньше, если вообще кто-то останется. Поэтому я и говорю, что те проблемы, которые мы обсуждаем, они непростые. Они не из разряда «мы сейчас жахнем», и там, значит, все классно, они просто уши прижмут и сядут, и будут нас бояться. Сегодня Макрон, Шольц и прочие, в кавычках, европейские лидеры не имеют поддержки собственного населения. Они потеряют эту поддержку в случае, если мы по ним ударим? Или они приобретут эту поддержку, если мы по ним ударим? Вот. Вот мысль, о которой можно подумать. Это тема, над которой можно, как мне кажется, порассуждать. А? Как вы думаете? Там никого за нас нет, там есть те, кто не согласен внутри с правящим классом, пишет Игорь. Да, но по каким причинам они не согласны с правящим классом? По каким причинам они не согласны? Может быть, они не согласны по тем же самым причинам, по которым в определенный момент словаки были не согласны с правящим классом, и поэтому они выбрали себе Фица. Может быть, поэтому, кстати, Фица и пытались убить некоторые, как мне кажется, вполне себе понятные люди и государства. Может быть, есть перспектива в некотором смысле, что Франция или та же самая Германия встанет на тот путь, на который в определенный момент встала Словакия или встала Венгрия. Можно ли его назвать пророссийским? Вы задаете совершенно разумный вопрос и совершенно справедливый. Допустим, его нельзя назвать пророссийским. Но, по крайней мере, было бы неплохо, если бы этот путь был не провоенный. Вот тот же самый Орбан сейчас говорит: «Мне удалось договориться, что если натовцы будут входить на Украину, то Венгрия в этом никакого участия не будет принимать». Вот представьте себе, среди натовских стран будут появляться правительства и страны, которые тоже будут говорить: «А мы тоже не пойдем. А мы тоже не пойдем, а мы не хотим воевать, а мы не будем воевать, а мы оружие не будем поставлять». Вот. Если по ним ударить сейчас, вот перспективно, вот мы с вами размышляем, таких стран, которые не хотят воевать с Россией, станет больше или меньше? Вот он вопрос. В программе «Револьвер» был эксперт Зубец. Был задан вопрос, нужно ли возрождать институт суда Платова, институт политических убийств. Сказал нет, а вы-то как думаете, пишет VN Anyway. VN Anyway, я не думаю, что правильно характеризовать институт суда Платова как институт политических убийств. Вот. Я думаю, что это по-другому, в принципе, надо характеризовать. Вот. Уничтожение врага теми методами, в том числе, которыми действовал Судоплатов, при определенных обстоятельствах, возможно и даже необходимо. Ну, это на мой взгляд. Надо заморочиться, почитать учебник французский по истории. Болгарские учебники, например, говорят, что как только страна спать ложится, враги местами меняются. А Болгария как воевала в одну сторону, так туда и воюет, пишет Абилев Акинфлаев. Однако японцы почти все перешли и любят Америку. Люди, времена, что изменилось, пишет Смит. Изменилось то, Смит, что Япония как была оккупированной страной, так и есть оккупированная страна. А мы из Европы в определенный момент ушли. А американцы оттуда не уходили. Характеризовать, ну или пытаться понять сейчас Европу через призму Японии послевоенной, мне кажется, не представляется возможным вовсе. Институты плодятся, как грибы после дождя, пишет Ильхом. Сколько еще наших людей должно погибнуть, чтобы до неопределившихся европейцев дошло, пишет Вячеслав. Вячеслав, на этот вопрос невозможно ответить, потому что он изначально заключается в том, что как будто бы кто-то в России очень хочет, чтобы наши люди погибали, понимаете? Как бы весь посыл вашего вопроса заключается в том, что мы все сидим и получаем удовольствие от того, что нас убивают. Но это ведь неправда. Все думают над тем, как сделать так, чтобы потерь было меньше, а результат был нужный. Собственно, об этом мы с вами и беседуем. Некоторые из наших слушателей приводили в пример Израиль. Я не считаю, что Израиль действует эффективно. Я считаю, что Израиль сам себя подрывает на самом деле. Вот на данный момент, я так думаю. Поэтому мы и пытаемся рассуждать на тему эффективности тех или иных действий. А как правильно действовать для того, чтобы достичь результата нужного? Не как действовать наиболее жестоко, не как пролить наибольшее количество крови или что-то подобное, а как действовать максимально эффективно для достижения тех результатов с наименьшими потерями, вот, тех результатов, которые мы перед собой, которых мы хотели бы достичь, тех целей, которые мы перед собой поставили. Давайте по-взрослому. Если бить ядеркой, то по военным объектам и скоплениям военных сил. В ядерной доктрине надо разрешить бить превентивно ядеркой на расстоянии до 1000 километров от границ России. Тогда всем станет ясно и понятно о красных линиях, пишет Олег. Олег, а если нет, если не станет и после этого понятно? Олег, а если и после этого не станет понятно, что тогда? Может, и кого-нибудь и грохнуть надо, но Зеленского и Столтенберга я бы хотел видеть на скамье подсудимых, пишет Абили Факенфлаев. А какое дело для каких-то граждан там Франции и Германии, что они там думают? По вашему мнению, мы должны заботиться и думать, что там подумают граждане других государств, а то, что наши гибнут мирные жители, ой, как бы ладно, пишет М13, но я долго читать не буду это сообщение, потому что тут явным образом логика, которую я пытаюсь доложить, она... перевирается. Почему, не знаю. М-13, отвечаю вам коротко. Создание консолидации в европейских обществах, консолидации на русофобии и желании воевать с Россией породит масштаб действий еще больший военных и принесет еще большие потери и нам, и им. Вот и все. Вы думаете, что если превентивно по кому-то ударить, то они после этого протухнут и станут молчать? Я вам говорю о том, что существует перспектива того, что они не протухнут и не станут молчать, а они вступят в боевые действия уже на других основаниях и гораздо большим, так скажем, военным ресурсом и человеческим ресурсом, что неминуемо приведет к тому, что потери с нашей стороны возрастут, и потери с их стороны, естественно, тоже возрастут. И все это может в перспективе закончиться ядерным конфликтом, что неминуемо говорит нам о том, что потери будут запредельные, каких никогда не было в истории человечества. Поэтому, когда вы говорите о наших потерях, как бы изображая, что я очень сильно сочувствую французам, или там немцам, или еще кому-то, вы очень сильно ошибаетесь. Очень сильно ошибаетесь. Я говорю о том, как достичь цели с минимальными потерями с нашей стороны. Вот о чем я говорю. И я думаю, что те решения, которые предлагаете вы, не ведут нас к цели достижения поставленных, да, задач ценой минимальных потерь. Я думаю, что те предложения, которые вы выдвигаете, приведут нас к большим потерям. Кратно. Вот о чем я говорю. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, вы правы. Может быть, да, действительно, где-нибудь хлопнуть по какому-нибудь посольству, там, консульству или чему. И после этого хоп, и эта страна сразу же скажет, ой, все, мы сдаемся, мы больше ничего не будем делать. А может быть, вы действуете, на самом деле, ваши предложения абсолютно полезны для американцев, которые очевиднейшим образом сталкивают Евразию в огромный региональный конфликт, вот, с потерями не меньшими, чем во Вторую мировую войну. И тогда уже счет пойдет на миллионы. Вот и все, о чем я говорю. Если я понятен, то хорошо. Если я непонятен, то я могу попытаться объяснить еще раз. Россия делает все правильно, караван идет, собака лает. Жертвы будут при любом раскладе. Вопрос, сколько их будет, пишет Алик. Ну почему же не будет? Моменты с динозаврами, мамонты с динозаврами вымерли же, пишет Влад. Общий и понятный враг всегда консолидирует общество в любой стране, пишет Дмитрий Братус. Вот отсюда и вопрос. Нам нужна консолидация общества против нас в европейских странах? Или нам нужно все-таки работать над тем, чтобы общество в европейских странах отказалось от военных действий и ни при каких обстоятельствах не стало бы брать оружие в руки? Вот вопрос. И вы считаете, что их можно запугать, и тогда они не будут брать оружие в руки. А я говорю, что существует другая перспектива, что запугивание приведет ровно к тому результату, которого вы хотели избежать, и они возьмут оружие в руки. Вот. А там как бы 500 миллионов, да, сколько населения. Ну, плюс мы еще будем говорить о разнообразных других странах, которые в эти объединения входят, и их туда тоже можно причислить. Ну, как вот живую силу и так далее. Запад ведет себя как алкаш, шантажный сосед, нарывающийся на драку, чтобы мы его первым ударили, а потом побежал бы и писать заявление в полицию, пишет White Bread. Нет, нет, нет. Запад ведет себя следующим образом. Украина и вся Европа – это прокси-силы, которые Соединенные Штаты Америки готовы положить, значит, для достижения своих целей. Все. То есть они, в принципе, не против еще одной огромной войны в Европе. Не против. Потому что Соединенные Штаты Америки от этого слабее не станут. А наоборот, они будут тихой гаванью, они будут зарабатывать на этом огромные деньги. Вот о чем стоит, как мне кажется, подумать. И вот какую мысль стоит доносить до европейцев. Да? Бомбы эту мысль не донесешь. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.